Шалом, мы продолжаем уроки по первому недельному разделу Торы Берешит. И в нашем повествовании мы дошли до пятого дня творения. Вот как о нем рассказывает текст Торы. Посмотрим в текст. «И сказал Бог, пусть вода кишит живыми существами, и птицы пусть летают над землей по небесному своду. И сотворил Бог огромных морских чудищ и всяких присмыкающихся живых существ, которыми кишит вода по их роду, и всех крылатых птиц по их роду, и увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, сказав, плодитесь и размножайтесь, и наполните воду в морях, а птицы пусть размножаются по земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Так жизнь зарождается в воде. Сказал Бог, пусть вода кишит живыми существами, чтобы упомянуто здесь слово «кишит», и птицы пусть летают над землей по небесному своду, и сотворил Бог огромных морских чудищ и всяких присмыкающихся живых существ, которыми кишит вода, и всех крылатых птиц по их роду. И увидел Бог, что это хорошо. Итак, самая первая стадия, после того, как появляются огромных размеров морские животные, после этого вода кишит всякой морской живностью. И здесь еще уточняется, было благословение. Благословение, браха, это означает рост, расширение, размножение. То есть, согласно рассказу Торы, в море должно быть колоссальное, тогда зародилось в море, колоссальное количество различных видов живности. А потом есть еще один шаг – это появление крылатых. Вот теперь посмотрим, что сказано о следующем шестом дне творения. Говорится там так. «И сказал Бог, пусть земля произведет живые существа по их роду, скот, присмыкающихся, диких зверей по их роду». И стало так. «И создал Бог земных зверей по их роду, и скот по его роду, и все виды присмыкающихся по их роду, и увидел Бог, что это хорошо». Но творение шестого дня на этом еще не закончилось. Есть еще одно важное творение, которое должно появиться к концу шестого дня. Но пока что мы говорим о фауне, о жизни на Земле, о жизни на планете. Мы видим, что создание живых существ проходит в две стадии. Первая стадия – это то, что происходит в пятый день творения. В пятый день творения создаются морские животные, и затем уже шаг на сушу – крылатые. А вот что касается уже других животных – присмыкающиеся, скот, дикие звери – вот они появляются только в шестой день творения. Первый вопрос. Почему создание животного мира Всевышний разделил на два разных дня творения? Часть сотворил в пятый день творения, а именно морских животных и крылатых, а часть сотворил в шестой день творения. Присмыкающиеся, млекопитающие, скот, дикие звери. В чем здесь идея? И обратили мы внимание еще на то, что по отношению к морским животным сказано, что вода воскишит ими, и говорится о благословении, которое они получили. А вот что касается уже животных, которые создаются на суше в шестой день творения, вот там никакого благословения уже нет. Чем все это объяснить? Если мы обратимся к данным палеонтологии, то возникнет у нас еще один вопрос, связанный с несоответствием. А именно, по тексту Торы получается, что крылатые были созданы на пятый день творения. А согласно данным палеонтологии, птицы появляются уже вместе с млекопитающими на суше. А создание млекопитающих Тора относит к шестому дню творения. Так выходит, как же нам быть с птицами? По рассказу Торы получается, что они возникают раньше млекопитающих, раньше пресмыкающихся. То есть они должны возникнуть где-то пятый день творения, то есть при переходе от морской живности, от жизни в воде к жизни на суше. А согласно данным палеонтологии, выглядит не так. Ну, с одной стороны, текст Торы палеонтологии ничего не обязан. Наука занимается своими вопросами, Тора занимается своими вопросами. Но все-таки нам интересно, а возможно ли привести в соответствие наше понимание текста Торы и то, что говорит наука сегодня. Понятно, что завтра она может сказать нечто противоположное, выяснится, что совсем был другой порядок, и оказалось, что мы познакомились с данными палеонтологии только в одном месте, а в других местах порядок может быть совершенно другой. Все это, безусловно, возможно. Но вместе с тем, сегодня мы знаем то, что говорит наука сегодня, и поэтому наш вопрос из чистого любопытства, а можно ли привести в некоторое соответствие то, что рассказывает Тора, с данными современной науки? Можно. То, что говорят палеонтологи, что был взрыв популяции по окончании, мы говорим сейчас про кембрийский период, вот после того, как сначала появляются в мире морские животные огромные, вслед за этим они исчезают, и идет просто взрыв популяции морских животных, что вполне соответствует тому, что говорит Тора про то, что воды кишат жизнью и есть благословение. И есть еще один взрыв популяции. Это насекомые. Они как раз и являются первыми живыми существами на суше, согласно данным современной науки. И если мы скажем, что все крылатые, то, что упомянуто в пятый день, создание морских животных и всех крылатых, что не имеются здесь в виду птицы, а крылатые имеются здесь в виду насекомые, тогда это очень хорошо ложится в рамки рассказа Торы, как он соответствует с данными современной науки. Потому что если мы сравним появление насекомых с дальнейшим развитием жизни на Земле, те животные, которые создаются в шестой день, там не упомянуто, что было особое благословение по отношению к ним. И если мы сравним сегодня количество видов насекомых, которых около миллиона, с количеством видов млекопитающих, которых всего-то 4000, то явно речь идет о совершенно разного порядка явлениях. Так вот тогда, когда появляется жизнь только на самых первых стадиях, тогда происходит взрыв популяций, и это касается морских животных и насекомых. А затем уже на второй стадии, когда появляются животные на суше, пресмыкающиеся, млекопитающие, скот, звери и птицы тоже. Вот здесь уже такого взрыва популяции мы не находим. Здесь все намного скромнее. Посмотрим, что Тора говорит дальше. Продолжение шестого дня творения. Снова обращаемся к тексту. «И сказал Бог, создадим человека по нашему образу, по нашему подобию, и будут они властвовать над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над скотиной, и над всей землей, и над всеми пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по своему образу. По образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их». Вот оно, последнее творение. Мы подходим к концу последнего шестого дня творения. И самым последним творением оказывается человек. Все остальное, что создано в мире, создано раньше его. А он приходит последним. Есть ли в этом смысл? Конечно, говорят комментаторы. Безусловно. Ну вот посмотрим, что пишет Рабдак, Раби Давид Кимхи. Читаю. Величие человека проявилось в том, что он был создан последним, чтобы показать, что все создания на земле для него, а он поставлен господином над всеми. Это, конечно, очень и очень несовременно звучит, потому что так как принято говорить сегодня, в эпоху постмодернизма, когда все и вся должно быть равно, и все должны быть уравненными, то сегодня уже всерьез говорят о уравнении животных с человеком. Не должно быть никакой дискриминации, если не должно быть дискриминации по признакам цвета кожи, пола или еще чего-нибудь, то не должно быть и дискриминации по происхождению. Кто-то рожден человеком, кто-то рожден животным. И... Хотя до сих пор, на данный момент, когда я записываю этот урок, эти возгласы еще не вышли за пределы довольно маргинальных интеллектуальных тусовок, но мы хорошо знаем, что то, что сегодня произносится на этих маргинальных интеллектуальных тусовках, в скором времени попадает в академический мир, и уже будут открывать, точно так же, как сегодня существуют специальные факультеты, на которых изучают женские науки, прямо так говорится, женские науки, то вслед за этим, безусловно, появится и животные науки, и требования уравнять животных в правах. Но все это современность. А Тора, она очень несовременная, и поэтому она считает, что человек появился последним не случайно. Так последним в свадебный зал приходит жених. Уже все готово. Официанты пришли первыми, они накрыли столы, они поставили угощение, они поставили цветы, потом появились гости, и в конце приходит жених. Все ради него. Вся эта красота, которой отличается сегодня банкетный зал, все это в честь свадьбы, все это в честь жениха. И именно так приходит и человек. Человек отличается от всех животных. И его личность уникальна совершенно и неповторима. Если в некоторых религиозных системах, и в древних, в индуизме, и в буддизме, личность человека воспринимается как препятствие на пути человека к Богу, к божеству. Как говорят буддисты, они рассуждают о просветлении личности, а просветление означает выход за рамки своего разума и достижение уровня, на котором размывается, растворяется человеческое «я». И, как они говорят, исчезает иллюзия волеизъявления. Тора говорит прямо противоположно, наоборот. Величие человека в том, что он личность. И, как мы говорим, самый святой день еврейского календаря, в Йом-Кипур, в его самый кульминационный момент, молитва Наила, мы произносим знаменательную фразу. «Ветакиреу лаамод лифанеха». То есть, ты признал человека достойным стоять, ты выделил смертного человека из всего творения с самого начала и признал его достойным стоять перед тобой. Человек – это тот, кто не растворяется и не призван растворяться в большинстве. Человек – это тот, кто стоит как личность, которая осознает свое «я». И что он есть существо и бытие, отличное от бытия Творца. Он не чувствует себя частью Творца мира. Он чувствует себя стоящим против него и принимающим решение. Тот, кто способен на волеизъявление. Ибо он есть личность. Он ощущает свое «я» и понимает, что сейчас, когда он принимает какое-то решение, это он, это его «я» принимает это решение. И поскольку он принимает эти решения, то он должен нести за них ответственность. Поэтому в Йом-Кипур, в день, когда мы просим о прощении грехов, мы вспоминаем это свое состояние. Кто мы такие, человеки? Мы те, которые стоим против Бога. И вот это вот величие человеческой личности наши мудрецы подчеркивали не раз. Посмотрим, например, в трактате Санедрин, говорит Мишна так. Вот почему создан человек как единственное существо человеческого рода. То есть, почему бы Творцу мира не создать сразу популяцию людей? Почему создан всего лишь один человек? Отвечает Талмуд, чтобы научить тебя, что каждый, кто губит живого человека, Писание засчитывает ему, как если бы он погубил целый мир, ибо человек – это целый мир. И каждый, кто спасает жизнь одного человека, Писание засчитывает ему, как если бы он спас целый мир. И еще, чтобы поведать о величии Всевышнего. Человек, к примеру, чеканит монеты одним и тем же чеканом. И все монеты как одна, все на одно лицо. А царь, царей и Всевышний оттиснул печать Адама на каждом из людей. То есть все люди произошли из одного всего лишь человека, из его генома. И ни один из них не похож на другого. Величие человека проявляется прежде всего в этой его индивидуальности. Нет двух похожих людей на земле. Каждый человек уникален. Каждый человек индивидуален. Каждый человек, поэтому, это целый мир. И вот именно по этой-то причине человек появляется в мире последним. Как жених. После того, как все уже готово, все возникло ради него, все те, которые не являются личностями, и минералы, и растения, и животные, они создаются до него, ибо все они ради него. И вот теперь приходит человек. Если мы посмотрим еще раз на текст Торы, то возникнет у нас еще один вопрос, даже два. Первый. И сказал Бог, создадим человека по нашему образу, по нашему подобию. Ничего подобного по поводу предыдущих созданий мы не видим. Ну вот, например, создание животных. Было сказано так, снова я читаю. И сказал Бог, пусть земля произведет живые существа по их роду. Так? Бог спускает приказ земле. Он не говорит перед этим, а не создать ли нам животных, например. И после этого будет приказ земле. Ну, давай создавай животных. А вот по поводу создания человека есть такое объявление. Создадим человека по нашему образу, по нашему подобию. И потом сказано, и сотворил Бог человека по своему образу и по своему, и по образу Бога. Это первый вопрос. Второй вопрос. Снова смотрим в текст. И сказал Бог, создадим человека по нашему образу. Стоп, а почему во множественном числе? Что значит создадим? Ведь Бог един. Любой человек, кто хоть сколько-нибудь, самый минимум знает про иудаизм, знает, что иудаизм – это основная и первая монотеистическая религия. Все основано на том, что Бог, Он единственный. Единственность Бога – это основа всего. Почему же здесь множественное число? Что значит создадим человека и еще по нашему образу и по нашему подобию? Почему по-нашему? Или скажем, что Всевышний здесь кому-то обращается? Кому тогда? Как все это понять? Для того, чтобы ответить на оба эти вопроса, мы обращаемся к комментарию Рамбана. Посмотрим, что он пишет. «И сказал Бог, сделаем человека по нашему образу и подобию, вследствие превосходства человека». Его созданию было посвящено особое речение Всевышнего. Ведь природа человека не подобна природе животных, созданных предыдущим речением. То есть, поскольку человек коренным образом отличается от животных, природа его намного выше, чем природа человека, вследствие этого его созданию предшествует объявление. Всевышний объявляет, создадим человека. Ну хорошо, это понятно. Но почему во множественном числе? Почему создадим человека? И что значит по нашему образу и по нашему подобию? Продолжает Рамбан. И верный, простой смысл, то есть пшат. Мы не требуем сейчас буквального понимания, а понимание, которое самое близкое по смыслу. Даже если не буквально. Так вот это пшат. Слово «сделаем» заключается в следующем. Ведь, как уже объяснялось, Бог только в первый день творил сущее из ничего, то, что называется «экс нихило». А затем он созидал, то, что называется в Торе глаголом «яцар», и делал, то, что обозначается глаголом «аса», из этой сотворенной праматерии. Так, например, когда он придал водам потенциальную возможность произвести живые существа, он повелел им: «пусть вода кишит живыми существами». И при создании животных он повелел: «пусть земля произведет живые существа по их роду, скот, присмыкающихся и диких зверей». То есть Рамбан последовательно пишет всюду в своем комментарии к первой главе книги Берешит, что вот это вот изначальное творение, творение из ничего, которое является основой основ понимания иудаизма, оно касается только самого первого творения, когда создается то, что Рамбан называет праматерией. То есть такая первичная, бесформенная еще материя, которую он соотносит с понятиями аристотелевой философии. И это происходит в самый первый день творения. В дальнейшем вот эта вот первичная праматерия, которая представляет собой еще только возможность существования вещей, то есть она еще только в потенциале, в дальнейшие дни творения этот потенциал актуализируется. И поэтому каждый раз, на каждой новой стадии, не создается уже из ничего, а только придается новая форма тому, что уже есть. Поэтому так все и выглядит. Когда Всевышний собирается создать растение, то он спускает приказ земле. Земля, которая представляет собой вот эту вот праматерию, первичные элементы, она получает приказ: пусть земля произведет растение. И она производит. То есть из того, что содержится уже в земле, производится нечто новое. Но это уже не создание из ничего. Это уже актуализация потенциала, который, в принципе, уже существует. То же самое по отношению к животным. Когда земля производит из себя животных. Ну вот мы дошли до сотворения человека. Здесь порядок меняется. Я возвращаюсь снова к Рамбану. А относительно человека он сказал: «сделаем». То есть я и уже упомянутая земля сделаем человека. Вот откуда множественное число. Всевышний говорит о себе здесь в первом лице. Я и земля, мы вместе сделаем человека. Он не спускает ей приказ. Он вместе с ней сотрудничает. И тогда земля произвела из составляющих ее основных веществ тела, подобно тому, как она уже сделала при создании скота и диких зверей. Ведь написано: и создал Бог человека из земного праха. А он, да будет он благословен, это уже его часть, вселил в него дух из своих уст, как написано: и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И сказал поэтому: по нашему образу, подобного нам, по нашему образу, по нашему подобию, да потому что созданный человек будет подобен обоим. По строению своего тела земле, из которой он взят, а по духу обитателю высших миров, бестелесным и бессмертным. И в следующем стихе написано: по образу Бога сотворил его, чтобы показать, что человек чудесным образом отличается от других творений. И это простое объяснение, то есть пшат, я нашел у Раби Йосефа Кимхи, тот самый Радак, и оно мне представляется более верным, чем все другие. И вот человек по своему облику подобен как существам нижнего мира, так и обитателям высших миров. Как написано: а ты лишь немного умолил его перед ангелами, славой и великолепием его увенчал, телом он подобен праху, а душой – обитателем высших миров. Итак, по Рамбану получается, что упоминание во множественном числе, сказал Бог: создадим человека, это обращение Всевышнего которая изменила порядок создания. До сих пор Всевышний только спускал приказы земле. Пусть земля произведет растения, пусть земля произведет из себя животных. Сейчас нет. Ибо сейчас Всевышний сам вместе с землей участвует в создании человека. Ибо человек должен появиться очень необычное существо. Как сказал один мудрец, человек – это удивительная помесь скота и ангела. Все, что до сих пор создавалось, все было цельным. И растения, и животные, они материальные, и они цельные. Их производит земля, когда актуализируется потенциал, который в ней уже заложен. Тело человека подобно телу животных. И поэтому его тоже производит земля. Но Всевышний не сказал земле: произведи человеческое тело. Он сказал: создадим человека. Я и ты. Творец мира и земля. Потому что каждый дает свою долю. Земля производит тело человека, и оно действительно похоже на тело всех остальных животных. Чуть более сложное, серьезно менее выносливое, более слабое. Но это часть земли. А Всевышний дает и свою часть, душу. Вдохнул в него, как сказано в дальнейшем, вдохнул в него дыхание жизни. Говорят мудрецы, тот, кто вдохнул, если мы посмотрим, как посмотрим на близкое к тому действие, если видели, как делают искусственное дыхание, когда санитар, который делает искусственное вдыхание, склоняется над человеком и вдыхает в него из своих собственных легких свое дыхание. Поэтому по аналогии говорят мудрецы, тот, кто вдохнул в человека, вдохнул нечто свое. То есть душа в человеке – это искра Божья. Когда отношение души к Творцу мира подобно отношению частного к целому. Как может быть частное и целое по отношению к тому, что нематериальное – это отдельный вопрос и очень важный, и очень нужный, но мы его сейчас касаться не будем. Так и получилось, что образ и подобие, и это мы знаем, это основа понимания того, что есть человек. Человек создан по образу и подобию. Говорит Рамбан, да, совершенно верно, только нужно добавить. Не только по образу и подобию Божьему, он еще и по образу и подобию земли тоже. Своим телом он образ и подобие земли, всего материального мира. Плюс к этому он еще и целим Элоким, он еще и образ и подобие Всевышнего. Это его душа. Как? Таким образом, человек – это такое сложное создание. Сразу уже хочется сказать, что он шизофреник, потому что у него происходит некоторое такое разделение личности. В нем сосуществуют две субстанции, очень далекие друг от друга. Материальное тело, мало чем отличающееся от тела животных, и бессмертная, нетленная душа, искра Божья в человеке. И все это в одном человеке. Как проявляется в нас тело, это мы хорошо знаем. О потребностях тела, о его функционировании мы хорошо знаем с детства. А как проявляется в поведении человека душа? Душа – искра Божья. Образ и подобие человека – оно в душе. И для того, чтобы понять, как проявляется в нас, как действует в нас душа, мы должны прежде всего обратиться к Всевышнему. Ибо душа от Него, и это проявление Его самого в нас. А что мы знаем о Нем самом? Немного. Дело в том, что Творец, Он сам по себе непознаваем. О Нем самом мы никогда не говорим. Он безграничен, бесконечен. Нельзя дать ему никакого определения, потому что не имеет границы пределов, нельзя поставить предел, нельзя его определить. То, что мы можем о нем сказать, либо мы говорим о том, что мы ему не можем приписать, то есть те явления ограниченности, которые мы замечаем в себе, в материальных существах, мы ему приписать не можем. И еще мы можем говорить о том, как он, не зная, не говоря ничего о нем самом, но мы можем говорить о том, как он проявляется в созданном мире. Это нам известно. Так вот, что мы можем о нем сказать? Первое и самое важное, что, создав мир, он проявил желание давать. Это желание проявляется в созданном мире. Все творения в нем, которые получают и свою жизнь, и свое существование, и все необходимое, и свет, и воздух, и воду, и пищу, и энергию, все это мы получаем от него, всем этим он нас дарит. А для чего он нас создал? Для того, чтобы нам давать? Вот это вот желание, стремление дарить, давать, это, безусловно, черта, которую проявил Творец в созданном мире. А можно ли задать вопрос, а почему он это сделал? А есть ли причина, по которой он хотел дарить и ради этого создал мир? Нет. Здесь мы говорим о его воле. То, что лежит в основе сотворения мира, это его воля. Он захотел создать мир. А почему он захотел, если мы хотим сказать? Это несерьезный вопрос. Представим себе, мама приходит домой и видит, что ее малолетний сын разрисовал стены фломастером. Она в ужасе спрашивает его, зачем ты это сделал? На что он скажет, а мне хотелось. И если мама спросит, а почему тебе захотелось? Это будет очень неумный вопрос. Почему тебе захотелось? Захотелось, вот и ответ. И если я объясню, почему мне захотелось, то это уже не захотелось. Это уже значит, что меня к тому толкнуло, что меня к тому привело, что меня к тому вынудило. Хотя мы говорим иногда, я хочу пить. Но на самом деле не потому, что я хочу пить, а потому что я нуждаюсь, у меня есть недостаток, я нуждаюсь в жидкости, и поэтому я вынужден пить. Когда мы говорим о сотворении мира, это воля, ничем не мотивированная и ничем не вынужденная. Всевышний абсолютно свободен. Он абсолютно безграничен. Ничто его не ограничивает, ничто над ним не давляет. Он создает мир, и в нем уже действуют законы, но никакие законы над ним не властвуют. Он абсолютно свободен. Вот это вот вторая характеристика. Первая, которую мы указали, то, что он проявил в мире желание давать, желание дарить. А второе, что это желание было абсолютно свободным. Он создал мир по своему абсолютно свободному желанию. Он совершенно свободен. Стало быть, человек, который создан по образу и подобию Божьему, он тоже обладает этим качеством свободы. Он свободен в своем выборе. Быть свободным в своем выборе – это то, что мы уже говорили выше. Человек, будучи личностью, осознает свое «я», и не только он осознает свое «я», но когда он должен принять решение, как сейчас поступить, то он ощущает, что это он сейчас решает. В отличие от животных, которыми управляют только инстинкты, человек воспринимает, с одной стороны, действующие на него раздражители, но он не реагирует на эти раздражители автоматически. Есть раздражители, на которые человек среагирует автоматически. Есть у человека, безусловно, рефлексы, вне всякого сомнения. Но это касается только части реакции. А когда человек думает о том, пойти ли ему сейчас поучиться, или вместо этого, вместо того, чтобы учиться, что трудно и требует затрат, а вместо этого, может быть, просто посидеть перед телевизором, посмотреть фильм, вот человек чувствует, что сейчас, что выбирает он самостоятельно. То есть поведение человека есть не результирующий вектор действующих на него сил, а его собственное решение. Как достигается эта свобода выбора у человека? Ведь тело человека, оно мало чем отличается от животных. Совершенно верно. Человек создан по образу подобию не только Бога, но и земли. А все, что есть в животном мире, все это на самом деле, их поведение детерминировано. И оно таки действительно является исключительно реакцией, запрограммированной реакцией на действующие из мира раздражители. И если бы у человека было только тело, он тоже не был бы свободен. Он бы тоже, в общем, был бы механизмом. Механизмом биологическим. Есть механизмы из пластика и металла, а есть механизмы биологические. Но у человека есть не только тело. Ведь Всевышний дал ему еще и душу. Она-то как раз и уравновешивает. Есть потребности, которые осознает тело, а есть устремление души. И там, где они находятся приблизительно в шатком равновесии, вот там вот выбирает между ними человек. И этот выбор, по сути дела, выбор между желанием получать себе и между стремлением давать другим. Желание получать себе в нас не случайно. Ведь Творец создавал нас, Он создавал мир для того, чтобы дарить. Но тот, кто хочет одарить другого, должен позаботиться, чтобы у другого было соответствующее желание получать. Представьте себе, вы хотите пригласить к себе гостей. И покупаете угощение, и убираете свою квартиру, и готовитесь к приходу их, и раскладываете угощение на столе. И, наконец, они приходят, вы приглашаете их за стол, он говорит, да не-не, спасибо, мы уже поужинали. А как же все, что я купил и приготовил? Поэтому, если я хочу угостить людей, я должен позаботиться о том, чтобы у них был аппетит, чтобы им хотелось есть. И вот Всевышний, творя мир, для того, чтобы в этом мире одарять, Он заботится о том, чтобы у творения было желание получать себе. И поэтому все творения испытывают потребности. У них есть недостатки, и они испытывают потребности. То, что у меня есть потребность в том, чтобы пить, происходит от того, что у меня есть недостаток. Не хватает жидкости в организме. И так все творения. И тот, кто среди всех творений, пожалуй, самый большой потребитель – это человек. Это потому что его желание получать, его стремление получать, оно самое сильное, ибо человек самый незащищенный, самый неприспособленный из всех живых существ. Чуть-чуть оставьте его одного, без отопления, без еды, без питья, без света, и жизни его конец. Проявление вот этого желания получать себе, мы хорошо с ним знакомы. Но вместе с тем мы способны обнаружить в себе и другую способность. Давать другим, и не просто давать другим, а еще и получать наслаждение от этого. Как происходит выбор? Вот лежит человек на диване, в руках у него планшет. И он путешествует по бесконечным просторам интернета, где-то что-то смотрит, где-то чего-то читает. И в этот момент к нему стучатся в дверь и объясняют ему, что у соседки снизу прорвало трубу, квартиру затопляет, и надо срочно ей помочь. Как быть? С одной стороны, человек чувствует потребности своего тела. Ему хочется лежать на диване, переходить с одного сайта на другой, читать всякую интересную информацию, наслаждаться теплом, светом, пить холодный напиток тонизирующий. Замечательно. Вот то, что хочет его тело. Вставать, идти сейчас к соседке по колено в воде, выкачивать там воду, вот этого тела совсем не хочет. Но вместе с тем человек обнаружит в себе и другой голос. Будь человеком. надо помочь. Пойди помоги, несчастная женщина. Вот эта ситуация выбора, когда тело с одной стороны тянет свою сторону, а душа с другой стороны, искра Божья в нас, она стремится к другому. Будь человеком, надо помочь. Ну и как мы теперь будем выбирать? Выбор, мы сказали, свободен. То есть выбирает здесь сам человек. Но что значит здесь выбрать? Если я хочу укротить свои потребности, свое тело, то, что тело мне говорит довольно громко, ничего не хочу знать, хочу лежать на диване и смотреть в планшет, и ничего больше не хочу знать, это значит, мне нужно себя заставить? Значит, я должен быть мазохистом? Не совсем. Дело в том, что я могу обнаружить в себе, и я знаю уже по опыту, что если я только сделаю над собой усилия и пойду помогать этой соседке, в дальнейшем, когда я вернусь, у меня не будет ощущения того, что я испортил себе вечер. Наоборот, я почувствую удовлетворение. Оказывается, мы способны получать не только простые, грубые удовольствия от того, что мы получаем, но мы способны получать наслаждение от того, что мы даем другим людям. Вот эта способность наслаждаться тем, что мы даем другим, это проявление в нас души, и это проявление в нас целем Элоким, образа и подобия Божье в нас. Удовольствие это чисто духовное. С точки зрения материальной, когда я даю другим, чем больше я даю другим, тем меньше остается мне. И если бы я был исключительно телесным, то, конечно, проведя вечер у соседки, помогая ей выкачивать воду из квартиры и убираясь, я бы почувствовал себя несчастным, вместо того, чтобы сидеть в тепле, в теплом светлом помещении, читать интересные всякие какие-нибудь книжки или смотреть какой-нибудь фильм. Вместо этого я иду и работаю. Но если я способен вернуться после такой работы с чувством удовлетворения, только потому, что здесь проявилась душа. Здесь проявился целем Элоким, образ и подобие Божье в нас. Вот, кстати, нужно здесь делать еще одну оговорку. Не всякий раз, когда мы даем другим, это проявление искры Божьей в нас. Если вы приходите в обувной магазин, и хозяин магазина дает вам пару туфель, это потому, что сейчас у него проявляется его искра Божья, его образ и подобие нет. На самом деле им руководит желание получать. Он хочет получить с вас деньги. Но только он уже достаточно умен для того, чтобы понять, что если... Хочешь кататься, любишь кататься, люби и саночки возить. Хочешь получить, необходимо дать. Он дает для того, чтобы получать. Так что здесь, хотя он физически делает действие дарения, он дает мне пару туфель, но вместе с тем он занимается удовлетворением своих потребностей. А может быть и наоборот. Не каждый раз, когда человек получает, вовсе не каждый раз он отдаляется от Бога. Например, если человек отправился помогать соседке, у которой прорвало трубу, и он работает там в поте лица своего целый час, и она вдруг спрашивает, вы не хотите что-нибудь попить? А он спросит, не можете ли вы мне сделать чашку кофе? Он сейчас занимается чем? Он получает? Не совсем. Для чего ему нужен сейчас кофе? Он занимается тем, чтобы помогать соседке. Для того, чтобы у него было больше сил, чтобы помогать соседке, ему необходима сейчас чашка кофе. Таким образом, он принимает для того, чтобы давать, а конечная цель его давать. Или еще вариант. К вам приходит друг с сияющим лицом и дарит вам подарок на день рождения. Вы смотрите на этот подарок, Господи, он вам нужен, как собаке пятая нога. Проще было сказать, нет, спасибо, не надо, да, оставь это себе. Нет, мы так не сделаем. Мы улыбнемся, примем с восторгом этот подарок. Мы принимаем для того, чтобы доставить удовольствие другому. Он хочет дать нам подарок. И чтобы ему это действие, дарение доставило удовольствие, нам необходимо его принять. и показать, и проявить наше удовольствие от того, что мы получили этот подарок. Таким образом, принимая от другого с удовольствием, мы на самом деле ему даем. Вот так проявляется в нас Целим Элоким, образ и подобие Божие. Либо когда мы даем другим, либо когда мы принимаем для того, чтобы доставить удовольствие тем, кто нам дает. И вот интересно, что как только Тора объясняет, что человек был создан по образу и подобию Божьему, она тут же уточняет. Смотрим снова текст. «И сказал Бог, создадим человека по нашему образу, по нашему подобию, и будут они властвовать над морскими рыбами, над небесными птицами и над скотиной. И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их». И так каждый раз, когда Тора упоминает создание человека по образу Божьему, она тут же уточняет мужчину и женщину. Только вместе мужчина и женщина представляют собой Целим Элоким, образ и подобие Божие. Почему? Потому что именно в отношениях между мужчиной и женщиной и строится образ и подобие наше. В том, что человек, вот и те самые отношения, которые есть между полами, между мужчиной и женщиной, это отношения дающего и принимающего. И то удовольствие, которое может человек, скажем, муж, который заботится о своей жене, то удовольствие, которое он получает от того самого факта, что он о ней заботится, что он старается ее одарить, это удовольствие и есть проявление образа Божия в человеке. И это самое удовольствие и называется в нашем языке простым словом «любовь». Любовь – это не что иное, как наслаждение, которое способен получать человек, даря другому. Не беря у него, не получая, а именно даря. Это чисто человеческое и чисто божественное в нас. Животным это не знакомо. Животные, конечно, тоже дарят своим детенышам, но их к этому толкает только инстинкт, которому они не могут противиться, противостоять. У человека это совсем другое. Человек делает это по своему выбору. И ведь факт, что есть люди, которые вместо того, чтобы дарить друг другу, думают только о том, как бы урвать друг у друга, проявляя чисто животное поведение. Такое воспитание эти люди получили, душа у них ушла в пятки, никак не проявляется, и все, что осталось, это только животные инстинкты. Поэтому они, строя свои отношения друг с другом, думают только о том, как бы урвать друг у друга, как бы получить себе максимум за счет другого. Это, конечно, не любовь, это прямо противоположное. А любовь – это именно способность получать наслаждение от того, что ты даешь другому. И здесь есть обратная связь, потому что выясняется, что чем больше люди дают друг другу, тем больше это наслаждение. То есть любовь человека по отношению к своей паре, она познается в динамике, ибо она растет. И чем больше люди дают, и не только дают, но и второе, чем больше они способны и умеют принимать заботу других для того, чтобы доставить удовольствие тем, кто о них заботится, тем больше и проявляется в человеке, тем больше растет и укрепляется Целим Элоким, образ и подобие Божье. Итак, все, что мы говорили до сих пор, это было только размышление на тему ответа Рамбана. Рамбан, который ответил на вопрос, почему Всевышний говорит во множественном лице. Создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. И пояснил здесь Рамбан, что множественное число исходит из того, что Всевышний обратился к земле. Я и ты вместе создадим человека. От земли произойдет его тело, от Всевышнего его душа. И таким образом человек будет создан по образу и подобию и земли, и Творца мира. Это ответ Рамбана. Но он не единственный. А есть еще и ответ Раши, который тоже мы сегодня посмотрим. Что пишет Раши? Создадим человека. Итак, почему во множественном числе? Из этого мы можем сделать вывод о скромности Всевышнего. Человек подобен ангелам, и те могли бы ревновать к нему. Поэтому Всевышний советовался с ними. То есть он обратился к ним. Ну, что вы скажете? Создадим человека. И хотя ангелы не помогали ему при создании человека. То есть Всевышний нуждался в их совете? Нет, ни в коем случае. Они не помогали ему при создании человека. А с другой стороны, это употребление множественного числа может послужить вероотступникам в качестве предлога для бунта. Люди еще скажут, ага, их там несколько. При всем при том, Писание не воздерживается от этого, чтобы научить нас такту и скромности. Большому надлежит советоваться с малым и получить от него согласие. А в качестве ответа вероотступникам сказано вслед за этим стихом «И сотворил человека», ведь не сказано там «И сотворили». Так по Раши получается, что Всевышний обращается к ангелам. Создадим человека. Он нуждается в их совете? Нет. Безусловно. Вместе с тем он с ними советуется. Для чего Тора пишет об этом? А Мидраш, предание устной Торы, говорит, что когда Всевышний диктовал текст Торы Моше, он дошел до этой строчки, у Моше выпало перо из рук. Как же так? Ведь тем самым Тора дает здесь возможность, предлог для того, чтобы придет потом Лидию, скажет, как так, говорят, что Бог один, Бог един, а вот здесь прямо во множественном числе создадим человека по нашему образу. Что вы думаете? Я вспоминаю, когда я в молодости жил, я еще тогда в Москве, это было при советской власти давным-давно, найти тогда возможность, найти книги по иудаизму я тогда не мог. Все, что мне дали в библиотеке, это были книги по библейской критике. И вот я открываю книгу некоего профессора Никольского, был такой советский специалист по библейской критике, и он там пишет, что древние евреи, безусловно, были политеистами, они верили во многих богов, только потом, откуда-то у них взялся монотеизм, доказательство тому, что написано, вот в книге Берешит, сделаем человека, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. О, их там целая команда. Так зачем же всем этим Никольским и прочим идиотам давать им повод для того, чтобы они писали эти свои глупости? Ответил Всевышний Моше, а руцелит от его выйд, буквально, кто хочет ошибиться, тот ошибется. Иными словами, человек ошибается, потому что он хочет ошибиться. Если бы у человека не было определенных установок и стереотипов, то он бы не ошибался. И если кто-то ошибется, то потому что он ищет подобные места в тексте, чтобы ошибиться. Ну и пусть его. Но почему же все-таки надо это написать? Для того, чтобы научить людей дерех эрец, такту и скромности. Ведь продолжал Всевышний Моше, смотри, я создаю человека. Среди людей будут малые и большие. Так вот пусть большие научатся у меня советоваться с малыми, так же, как я советовался с ангелами. Что это означает? В любой человеческой, в любом человеческом обществе всегда получается так, что решение принимает лишь небольшая часть людей. Это верно и по отношению к государству. Есть те, кто управляют государством. И в армейских структурах есть командиры, и на производстве, и в семейной ячейке тоже. То есть это не случайно так получилось. Такова природа человеческого общества. Есть люди, которые принимают решения, есть люди, которые выполняют эти решения. И принимающих решения всегда меньшинство. И даже люди в западных демократиях тоже понимают, что невозможно создать общество, в котором все будут абсолютно равны. Потому что в таком обществе никакого решения принять будет невозможно. Можно будет только устроить постоянную говорильню, на которой все будут говорить, но решение так и не будет принято. Для того, чтобы решения принимались, необходимо, чтобы занималась этим небольшая группа людей. А остальные принимают на себя их решения. Понятно, что есть автократические общества, есть демократические общества, и вся разница между ними в том, что в демократическом обществе люди сами выбирают тех, кто будут принимать решения, и время от времени они их еще к тому же сменяют. Но разделение на тех, кто принимает решения, и тех, кто подчиняется решениям, оно, безусловно, существует, без него нельзя. Проблема в том, что возможность принимать решения и управлять таким образом, править, доставляет человеку наслаждение. Если бы это наслаждение, разве наши политики занимались бы тем, чем они занимаются, стали бы они настолько унижаться для того, чтобы попытаться получить власть, настолько, насколько они унижаются, сколько унижений, сколько трудов люди вкладывают в то, чтобы попытаться хоть как-нибудь достичь тех позиций, в которых они могут решать, управлять, принимать решения. Это доставляет наслаждение. И если это доставляет наслаждение, то люди любят проявлять свою власть. Проблема в том, что остальные люди, которые предназначены для того, чтобы эти решения выполнять, они-то вот большого наслаждения от этого не испытывают. Наоборот, время от времени они испытывают даже дискомфорт от того, что им навязываются решения, из того, что их ставят перед свершившимися фактами. Вот этого и нужно избегать. Это то, что Всевышний нас научил. Он обращается к ангелам. Он не ставит их перед фактом. Вот человек, прошу любить и жаловать. Нет, он обращается к ним с вопросом, как бы советуется. Ну что, создадим человека? Они могут высказывать за и против, неважно. Всевышний не нуждается в их советах. Он уже заранее запланировал создание человека. Но вместе с тем он не ставит их перед фактом. И так же должны делать и люди. Те, которые принимают решения, не ставьте ваших подчиненных перед свершившимися фактами. Если семья построена так, если она не матриархат, если в семье, и это нормальное строение семьи, когда ответственность за принятие решений лежит на муже. Муж принимает решение, но вместе с тем он не должен эти решения спускать по вертикали и ставить свою жену перед свершившимися фактами. Ты хочешь принять решение? Ты уже знаешь, какое решение ты принял? Приди к ней и посоветуйся. Что ты думаешь? Вот есть такой вопрос. Как ты думаешь, сделаем так? И это совершенно-совершенно иное, это совершенно иные отношения тогда. Тогда отношения действительно могут быть в коллективе, в любом коллективе, могут быть по-настоящему здоровыми. Когда людей не ставят перед свершившимися фактами, когда с ними советуются. Это создает у людей ощущение того, что они не просто пешки, что они не просто винтики и гайки, с ними считаются. Они не тварь дрожащая. Они важные люди. И это необходимо помнить каждому человеку и в своей семье. И если он занимает какие-то командные посты в учреждении, в котором он находится, будь то учебное учреждение или будь то рабочее место, всегда-всегда дать людям ощущение, что ты с ними считаешься, подобно тому, как Всевышний дал такое ощущение ангелам, сказав им, будем создавать человека. Вспоминаю сейчас, моя бабушка рассказывала мне о моем деде, я его практически не помню, он умер очень рано, когда мне было всего 5 лет. В большой семье, в большом клане деда все называли Рэбе. Не потому, что он был соблюдающим человеком, к сожалению, нет, а потому, что к нему все приходили советоваться. Ибо он слыл очень умным человеком. И он сам, в свою очередь, всегда советовался с другими людьми. При всем при том, моя бабушка сказала, что он всегда-всегда делал не то, что ему советовали, а то, что он считал нужным. Но при всем при этом он старался советоваться как можно с большим количеством людей. Это создает совершенно иные отношения между людьми. Это создает здоровую обстановку и в семье, и на работе, и в каком бы то ни было человеческом коллективе. Этому научил нас Всевышний, не боясь того, что какие-нибудь люди типа того самого профессора Никольского начнут читать и понимать здесь всякие глупости, потому что научить нас правильному поведению, такту и скромности оказалось намного важнее всего остального.